эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 12 декабря, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Подробности обстрела миссии ОБСЕ под Попасной. Как вести бизнес практически на линии разграничения? И правда ли, что солдаты НАТО намусорили в Латвии?
На фото действительно сухпаёк НАТО, но вот оказаться в указанном лесу он вряд ли мог.
А в студии сегодня мы поговорим о том, что Украине нужно делать уже сегодня, чтобы Россия и сепаратисты ответили за преступления во время конфликта на Донбассе в судах. Что происходит в группировках ЛДНР и на подконтрольных Украине территориях, о чем молчит украинская власть? Кто ответит за преступления против Украины и человечности во время войны? Россия, лидеры сепаратистов или отдельные люди? И как доказать причастность России юридически? Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, а также руководитель аналитического направления союза Олег Мартыненко. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. По обе стороны линии разграничения звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока давайте узнаем, что случилось в Украине и в мире сегодня касательно Донбасса. Об этом нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не имеет доступа к содержащимся под стражей на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом говорится в докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине. В докладе отмечается, что такие отказы вызывают опасения относительно условий содержания и применения пыток и жестокого обращения к задержанным. При этом в документе ООН отмечается, что на подконтрольной правительству территории Украины у миссии был беспрепятственный доступ к официальным местам содержания под стражей. Кроме того, есть возможность проводить конфиденциальное интервью с задержанными согласно международным стандартам. Задержанный представителями группировки ДНР в Донецке журналист Станислав Асеев не попал в список на обмен пленными. Об этом Facebook заявил экс-народный депутат Украины Егор Фирсов. Он отметил, что донецкие сепаратисты настроены по отношению к Стасу крайне враждебно. Они признают его факт заключения, но обменивать отказываются. По словам Фирсова, неофициальные переговоры также не принесли результатов. Станислав Асеев, напомню, освещал события в Донецке для радио «Донбасс Реалии» и ряда СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Связь с ним пропала 2 июня. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 22 раза обстреливали позиции украинских военнослужащих за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины. По вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, ни один боец ВСУ не пострадал. По словам Матузяника, в целом интенсивность обстрелов уменьшилась. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в 35 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах населенных пунктов Донецки, Калиново, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Долгое и Калиновка. Прокуратура Донецкой области проводит расследование по факту возможного получения мэром Доброполья Андреем Аксеновым паспорта гражданина России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Радио Свобода». Кроме того, по данным прокуратуры, также проводится расследование по факту возможного подлога документов. Ранее информацию относительно вероятного получения мэром Аксеновым российского паспорта распространил народный депутат Дмитрий Лубинец. В качестве доказательства своих слов Лубинец привел данные Федеральной налоговой службы России. В то же время сам Аксенов, отвечая на вопрос проекта «Донбасс Реалии», есть ли у него российский паспорт, заявил, что не будет этого комментировать. Олимпийский комитет России разрешил российским спортсменам принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом. 5 декабря, напомню, Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх Пхёнчхане. В МОК на основании двух расследований признали доказанным тот факт, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 11 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже через несколько минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Мы будем обсуждать в студии ситуацию с соблюдением прав человека во время военного конфликта. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Топ-тема дня. На Донбассе обострение или ситуация стабильна? 22 раза за сутки обстреляли украинских силовиков, поддерживаемые Россией сепаратисты, сообщают в штабе военной операции на Востоке. В районе Попасной вчера бой длился несколько часов. Под обстрел попали и представители миссии ОБСЕ. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» Марьян Кушнир побывал на позициях в этом районе. Мы у него узнаем подробности событий. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуй, Марьян.
Приветствую, Денис.
Расскажи, какая ситуация в районе Попасной, что об этом всем думают военные, насколько вообще жарко было?
На самом деле, надо сказать, что был бой не слабый, на протяжении там нескольких дней продолжался там неоднократно бой, завязывался огонь, использовали от стрелкового оружия до минометов, причем минометы запрещенные минскими договоренностями. Вот в районе Попасной мы были там примерно там за полчаса до развязки боя, и все как бы было тихо, спокойно, и вот, как говорят военные, бой начинается ни с того, ни с сего, начинают обстреливать, раскачивать, ведут такие прострелы, после чего уже используют более крупное оружие, и вот в то время, кстати, вот и ОБСЕ были, они это все видели, фиксировали. С чем это связывают военные? Они связывают, в принципе, с тем, что там по ту сторону происходят ротации, заезжают новые люди, учатся, обучаются, простреливают позиции, пытаются провоцировать и узнать точки выстрелов, откуда ведут огонь украинские военные. Ну, тем не менее, не всегда это получается, но когда уже очень сильно, интенсивно ведется огонь, украинские военные отвечают, мы это слышали прекрасно и видели. Тем не менее, надо сказать еще и об одном обострении. Это именно снайпера. Вот мы, команда радио «Донбасс Реалии», вот радио «Свобода», почувствовали на себе неоднократно, как вот по нам вели огонь. Ну, все было хорошо.
Вернемся давай к бою под Попасной. Вот ты сообщал о том, что там под обстрел попали и мониторинговая миссия ОБСЕ. Вот такая уникальная ситуация, да, потому что обычно обострение случается, когда они уезжают. Расскажи поподробнее, что известно об этом.
Вот на самом деле, вот то, что получилось узнать, это то, что вот мы были за полчаса, увидели миссию ОБСЕ, они вот пообщались с военными, уехали, вот как бы тишина. Мы тоже уехали, и вот через некоторое время и ОБСЕ вернулась, и бой завязался. Насколько мне известно, военные предупредили о том, что идет бой, но миссия ОБСЕ почему-то осталась, и так случилось, что, ну, насколько мне известно, насколько объяснили уже именно бойцы ВСУ, что в машины ОБСЕ прицельно стреляли из ПТУРа, то есть противотанкового оружия, то есть прицельно, но не попали, не удалось там попасть по машине, и тогда ОБСЕ уехали. Об этом, я надеюсь, информация там прошла уже в ОБСЕ. Тем не менее, бой длился примерно полтора часа, как говорят в ВСУ, со всех орудий стреляли. Мы вот видели даже там свежие воронки, свежие взрыватели, админ, вот то, что валялось вот так вот по дороге. Это вот именно возле Попасной, и точка это старая часть ГАИ. Тем не менее, никто не пострадал, и огонь, насколько мне известно, погасили противника.
Последний вопрос, Марьян, как гражданские оценивают ситуацию, что тебе говорили?
Но с гражданскими здесь более неприятная история, потому что мы побывали на эвакуации груза 200, то есть это человек, который шел по лесу и подавался на растяжке вот в серой зоне, вот в нейтральной зоне, в демилитаризированной зоне. То есть это место, где не должно было быть вот таких вот там растяжек, мин или чего-либо другого. Он, ну, это все... И рядом, кстати, тоже недалеко подорвался еще один человек, но он выжил и доставлен был в больницу. Это все связывают местные с тем, что незаконные бандитские формирования, которые там по ту сторону линии разграничения ведут все-таки свою войну, провоцируют, ставят растяжки. Ну и кроме этого, это случилось недалеко от Золотого. Кстати, в то время, когда была эвакуация, шел бой, и начинали тоже провоцировать украинских военных на ответ со стороны поддержанных Россией боевиков. Вот, и местные говорят, что это всегда так. Так вот, по ту сторону начинают там понемножку стрелять, им отвечают, и они, вот местные, все, что они могут сделать, это спрятаться, это не ходить по зеленке, как здесь принято говорить. Но, тем не менее, проблема в том, что местным жителям, вот, им надо добираться на работу, на подконтрольную Украине территорию. А так как ПВВ «Золотое» закрыто, поскольку не открывают с той стороны, им приходится идти через на свой страх и риск, через вот эти заминированные территории, неизвестно где там что, как и ВСУ говорят, вчера ее не было, сегодня она появилась, то есть они рискуют личной жизнью, и вот один из неудачных примеров.
Спасибо большое. В общем, для гражданского населения война и обострение, о котором мы говорим, это каждый день. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Марьян Кушнир. Марьян, береги себя.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Был ли конфликт в 92-й бригаде? О том, что командир этого подразделения пытался в Чугуеве Харьковской области убить своего заместителя, сообщили ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Сообщалось в основном, что конфликт произошел между офицерами, когда они были в нетрезвом состоянии, который закончился дракой и поножовщиной. В военной прокуратуре засекретили информацию по этому делу. Подробности ЧП выяснял Дмитрий Донской.
Конфликт между командиром и замом 92-й бригады действительно имел место. Это радио «Донбасс Реалии» подтвердили в Харьковском областном управлении полиции. Наряд полиции выехал по вызову, но тут же приехала военная прокуратура и взяла все в свои руки, сообщила глава пресс-службы Харьковской полиции Елена Баранник.
Безумовно, когда что-то трапляется, выезжают обов'язково, и туда же приехала військова прокуратура, яка відпрацювала повністю все и забрала усі матеріали на руках у військовій прокуратурі. Ми вже... Журналісти наші цікавилися. Було у той же день передані усі. Що там насправді відбулося, я навіть вам приблизно не скажу.
Приемный же прокурора Харьковской области Романа Грищенко радио «Донбасс Реалии» сообщили, что сотрудникам запретили давать какую-либо информацию по этому делу. В то же время офицеры даже отказались представиться и объяснить, по какой статье идет следствие.
Я уточнил, мы такую информацию не даем.
Скажи, а кто сказал, что такую информацию вы не комментуете?
Такую информацию тоже отдать я не могу.
С кем я общался?
Мы не даем по этому делу информации.
А почему?
Потому что это уголовное производство.
Тем не менее, а что произошло? Почему уголовное...
Вы слышите или нет? Но я могу вам 5 раз повторить в принципе. Как бы мы не даем информации, извините.
По какой статье уголовное производство идет? Как писали СМИ, в Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады подполковник К приказал бойцам убить своего заместителя подполковника Б. В частности, издание Newsroom со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в ночь с 6 на 7 декабря в Чугуево на территории 92-й общевойсковой механизированной бригады офицеры отмечали День вооруженных сил Украины. В нетрезвом состоянии между офицерами начался конфликт, пишет издание Newsroom.
Комбриг приказал 5 офицерам, присутствующим в помещении, выйти на
наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство.
Сайт же «Страна.UA», ссылаясь на источник в 92-й бригаде, сообщил, что заместителя комрега якобы били стулом по голове, но ему удалось выбежать из помещения. Избитый офицер вызвал полицию, которая составила протокол по факту избиения, но на самом деле было открыто уголовное производство по статье 115 «Попытка убийства», сообщает «Страна.UA». Военный комиссар Харьковского облвоенкомата полковник Юрий Колгушкин сообщил «Укринформу», что пострадавший в конфликте заместитель комрига находится в Харьковском военном госпитале. Его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности. Отсутствие полной информации со стороны Украины только сопутствовало слухам и домыслам. Пророссийские сайты и ресурсы боевиков не упустили такую возможность, чтобы представить ВСУ в негативном свете. Пропагандисты писали, что более 6000 армейцев под флагом 92-й отдельно механизированной бригады совершали военные преступления на Донбассе, а украинским солдатам якобы официально разрешили принимать наркотики. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим свежий отчет Украинского Хельсинкского союза по правам человека по названию «Права человека во время вооруженного конфликта». В частности, мы поговорим о том, что Украине нужно делать уже сегодня, чтобы Россия и сепаратисты ответили за преступления во время конфликта на Донбассе в судах, что происходит в ЛДНР на подконтрольных Украине территориях, о чем молчит украинская власть, кто ответит за эти преступления во время совершенного время войны России, лидеры сепаратистов или отдельные люди, и как юридически доказать причастность России. Об этом поговорим с исполнительным директором Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александром Павличенко. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
А также руководителем аналитического направления союза Олегом Мартыненко. Здравствуйте, Олег.
Да, добрый вечер.
Друзья, обращаюсь к слушателям. 0800 300 403, традиционный номер прямого эфира. Вы можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Коллеги, прежде чем начнем обсуждать ваш отчет и те вопросы, которые вот я обозначил, давайте послушаем материал нашего корреспондента Ростислава Хотина об отчете ООН о конфликте на Донбассе. Вот там отмечается, что число жертв конфликта на Донбассе за неполных 11 месяцев этого года уже превысило количество жертв среди гражданских за весь прошлый год. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Так, на середину ноября этого года 552 гражданских лица погибли или были ранены в результате конфликта на Донбассе. За весь прошлый год количество жертв составило 536 человек. Давайте послушаем сюжет.
І хоча, за даними ООН, кількість жертв серед цивільних на Донбасі в період середини серпня по середину листопада цього року є меншою на 50%, аніж за попередній квартал, однак на загал негативний вплив конфлікту на людей не зменшився. Голова моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер.
Кінця конфлікту не видно, і цей тягар тим часом досягає нестерпних масштабів для населення, постраждалого від конфлікту.
У доповіді ООН зазначається, що кількість обстрілів, а відтак і жертв за цей квартал є меншою через так звані хлібне та шкільне перемир'я. Однак раптові та непрогнозовані випадки інтенсивних бойових дій призводили до смертей, страждань та руйнування сім'ї. На загал майже 4,5 мільйони людей, які постраждали від конфлікту, а серед них і біженці, не бачать серйозних намірів обох сторін відновити мир. Основні причини загибелі або поранення мирних людей в зоні конфлікту – це міни, міни-пастки, так звані розтяжки, а також нерозірвані снаряди і обстріли. Правозахисник Олександр Букалов з організації «Донецький меморіал» каже, що нерозірвані снаряди та міни – це проблема на довгі роки, навіть після конфлікту.
Це серйозна загроза не тільки сьогодні, но и на многие-многие годы наперед. Даже когда, представим, закончатся там боевые действия, и все это будет единой территорией с Украиной, то по посадкам, по полям будет много неразорвавшихся снарядов, каких-то неубранных растяжек, и время от времени будут гибнуть мирные люди, нарвавшиеся на такие вот неразминированные, неуничтоженные снаряды. Проблема, я очень боюсь, это надолго.
На додаток до військових та цивільних жертв конфлікту, а таких вже 10 300, ООН вважає багато з тих, кого вважають зниклими, а це майже ще 2000 осіб, насправді, що ці люди загинули, або їхні тіла не знайшли, або ж не ідентифікували. З таким висновком моніторингової місії ООН погоджується і правозахисник Олександр Букалов, який вважає, що реальна цифра жертв конфлікту може бути на 10, а то і 30% вищою за цифру у 10 тисяч, яку подають офіційно і яку Букалов називає такою, що відображає нижчий рівень оцінки кількості жертв конфлікту. Доповідь ООН також критикує стан з правами людини та інформаційну блокаду на окупованих територіях, де не допускаються, як каже доповідь, критичні публікації або ж альтернативні точки зору. З доповідачами ООН погоджується і Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи.
В зоні ОРДЛО не підконтрольна територія, і там відбуваються дійсно жахливі речі. Навіть блокується будь-яка комунікація і людям, які просто навіть у соціальних мережах висловлюють свою позицію, свою думку, переслідуються за такі власні погляди. І причому в самий такий жорстокий спосіб це можуть бути бандитські набіги. Тобто такого поняття, як закони, верховенство права на цій території не існує.
Окремо в доповіді згадується блогер Стас Асєєв Васін, якого викрали і тримають в неволі сепаратисти-бойовики вже понад півроку. Доповідь закликає також усі сторони конфлікту до негайного припинення вогню і виконання усіх зобов'язань, взятих згідно мінських домовленостей. Ростислав Хотин спеціально для радіо «Донбас Реалії».
Вот это видение ООН о конфликте соблюдении прав человека во время конфликта на Донбассе. Напомню, у нас в гостях исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, а также руководитель аналитического направления союза Олег Мартыненко. У Хельсинского союза свой собственный отчет. Коллеги, вот прежде всего, как вы прокомментируете, да, согласны, не согласны со всем тем, что вы услышали из отчета ООН? И вот просто скажите, стало лучше или хуже по сравнению с предыдущими годами, да, вот в частности, с 2016 годом и почему?
Я могу сказать, что Украинский Хельсинский союз имеет свое подразделение по документированию преступлений, которые совершаются на Донбассе. И вот статистика, которая представлена в отчете ООН, она коррелирует с теми данными, которые получены в результате полевых миссий, поездки, интервьюирования потерпевших или свидетелей жертв преступления на Донбассе. Поэтому возразить против объективности оценки, которая предоставлена в материалах отчета Организации Объединенных Наций, конечно же, не предоставляется ни нужным, ни возможным. То есть это последовательная картина, которая выстраивается из отчета в отчет, и здесь можно только поблагодарить наших международных партнеров, которые внимательно отслеживают ситуацию с правами человека и с развитием конфликта на Донбассе, и это позволяет увидеть динамику процесса с самим развитием конфликта, с тем, когда становятся более острые фазы, и вот это тревожный звонок о том, что количество погибших уже превысило прошлогодний показатель, это тоже как бы один из тревожных звонков, который указывает на то, что конфликт не завершается, и пока нет предпосылок и видения тому, что у нас будет затухание этого конфликта в будущем. Поэтому мы должны быть готовыми к продолжению, к развитию и острой военной фазы, и точно так же не останавливать возможности, а наоборот всячески использовать любую возможность тем, чтобы международное давление на тех, кто является первоисточником этого конфликта, Российская Федерация, которая фактически есть, скажем, вдохновителем и реализатором этого вооруженной агрессии на Донбассе, чтобы это не продолжалось. То есть вот как только начинается давление, спадает количество жертв, понимаете? То есть есть прямая корреляция. Поэтому...
А вот если сравнить, да, с предыдущим годом, да, вот вы как авторы этого отчета, вот по вашим даже ощущениям, да, что-то улучшается, если сравнивать с предыдущей, ну, такой базой, да, по соблюдению прав человека, или остается прежним, или ухудшается, наоборот, состояние с правами человека?
Ну, это зависит, во-первых, от самого развития конфликта, то есть насколько есть острыми процессы, фазы, когда ведутся наступательные боевые действия, когда есть какие-то активные фазы боевых действий. Ну и, конечно же, мирное население, которое проживает вот в этой серой красной зоне, так называемой, на неподконтрольной территории, оно является заложником этой ситуации, это все население в целом, мы говорим, и основная масса нарушений происходит именно по отношению к этой категории населения. Мы назвали только, вернее, было назван один показатель, это количество человеческих жертв. Это только один индикатор. Но это общий показатель, это количество всех погибших за все время конфликта, начиная с весны 2014 года. Названа была цифра 530, по-моему, с небольшим количеством населения. Это те, кто погиб уже в этом году, пострадав... Это жертвы среди мирного населения.
552,
да, это превышение с прошлогодним показателем, то есть больше уже в этом году погибло, нежели за весь прошлый год.
Вопрос такой, есть ли у вас информация о том, что происходит на территории подконтрольной группировки ЛНР и ДНР, да, как там с правами человека, какие там тенденции, и откуда эта информация черпается?
Ну, это информация, в принципе, из открытых источников и печатной информации, которая выпускается, но ее нет в электронном виде, допустим. Мы можем говорить о том, что они задекларировали ЛНР, ДНР своих своеобразных омбудсманов, хотя, в общем-то, что делают эти омбудсманы, не до конца понятно. И если мы будем говорить о соблюдении прав человека, то мы разделяем общую оценку ООН о том, что там проблемы со свободой слова, об свободе мирных собраний речи идти не может. Там, естественно, есть проблемы с информационной безопасностью, с пропагандой войны, с языком ненависти, который, в общем, используется для прикрытия военных преступлений, которые инициированы и ЛНР, ДНР, равно как и со стороны Российской Федерации. И все эти факты мы бы готовы были документировать, но, естественно, существует опасение у тех людей, которые готовы говорить о том, что в связи с тем, что они могут подвергнуться преследованиям либо на даже подконтрольной территории, либо преследованиям будут подвергнуты их родственники.
Вот самое интересное, документации, да, если нет документации, то нет какой-то доказательной базы для того, чтобы в будущем, да, при каких-то создании определенных условий кто-то понес за это ответственность. То есть получается, все, что сейчас происходит на территории Ордло, это вот такая вот территория безнаказанности. И там можно творить все, что угодно, никто за это ответственности, по сути, не понесет, потому что люди боятся свидетельствовать.
Ну, я так не могу сказать. Во-первых, понесет ответственность рано или поздно, и мой опыт миротворцев в Боснии и в Косово показывает, что даже через 10-20 лет ответственность наступает. Над этим будет работать не только государство Украина, но и те международные институты, которые возьмут на себя ответственность и ношу за мирное урегулирование этого конфликта и последствия его. Во-вторых, доказательства, те, которые мы сейчас собираем, это в основном либо сведения из открытых источников, либо это свидетельства потерпевших, как мы их называем, жертвы конфликта. Но в любом случае это пока свидетельские показания, даже если мы будем говорить о доказательствах, в любом случае эти люди должны будут впоследствии и повторно все это повторить тому следователю, который будет вести соответствующее уголовное производство. И тогда его нынешние свидетельские показания, равно как и те материалы, которые мы собрали, они, по сути дела, являются отправной точкой, и в лучшем случае это косвенные улики. Поэтому если следователи воспримут те алгоритмы, которые разработаны международным опытом по расследованию военных преступлений, я думаю, что то, что собирают сейчас неправительственные организации, будет неплохим материалом для начала таких уголовных производств.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. У меня тут вопрос. Тут рассказывают о правах человека. А как же о тех людях, которые во время этого путча, переворота в Донбассе, который был проведен, и многие городские главы, мэры городов, они поддерживали ДНР, ЛНР, Сегодня они депутаты, их никто не судят. Где тут раз, почему здесь права не соблюдаются? Почему только говорится, болтология, дел ноль? Ну давайте уже что-то делать. Почему просто говорят, мы будем соблюдать, мы будем наказывать, ничего не делается. Уже 4 года, ничего никто не делает, только раз говорит. Ну поймите, ну уже у людей, поддерживающих Украину, просто пропадает вера в то, что украинская власть будет что-то защищать уже, кто поддерживает страну, кто не предал свою страну.
Спасибо за звонок.
Понятен. Это такой крик души. Ну, я могу сказать, что я не один раз ездил и в Донецкую, и в Луганскую область на подконтрольную территорию, и на самом деле есть такая объективная ситуация, что достаточно большой процент населения и тех, кто принадлежит к администрации, они, скажем, не всегда лояльны по отношению к Украине, во взглядах во своих. Это есть, и здесь важно, это, собственно, было результатом формирования вот такого мировоззрения, что и привело к конфликту на Донбассе. Это была одна из таких причин. И когда говорят, вот как слушатель звонит и говорит, почему они находятся во власти, являются местными депутатами, например, или где-то другие какие-то посты занимают, если они не совершили преступления, если нет к ним вопросов по поводу их участия или незаконного какого-то действия во время конфликта, нет оснований для того, чтобы их привлекать к ответственности, для того, чтобы вносить, там, скажем, в ЕДРР какие-то сведения о том, что они являются нарушителями. Да, у них взгляды такие, но это как бы не входит в конфликт, в противоречие с этим. Это не оправдание, это просто как бы объяснение ситуации.
Мы говорим о том, что... юридической точки зрения.
Это, конечно же. И тут мы говорим о том, что да, Украина должна намного больше работать именно с этим регионом для того, чтобы и вот это мировоззрение поменялось, и население в первую очередь увидело, что государство думает о них, что оно предлагает и развитие этого региона. На самом деле там очень много депрессивных тенденций, отсутствие работы, и в связи с конфликтом в том числе, и до конфликта была такая же ситуация. Это проблемы и с инфраструктурой, это проблемы на сегодняшний день уже и с выездами, и с въездами, и с доступом к отдельным территориям, и так далее, и так далее. Все вместе это не способствует как бы положительному и имиджу, и желанию жить и работать в этом регионе. Я бы сказал, что те, кто находится там, той же Марьинке, Красногоровке, не уезжают вместе с детьми, продолжают там оставаться. Это просто как бы уже герои.
Александр, а вот вы говорите о том, что Украина должна, да, вернуть доверие, работать с этим регионом. Как вот по вашей оценке, работает ли Украина сейчас с этим регионом? И вот комментарий интересен ваш по поводу закона о коллаборантах, который муссируется активно, да? Насколько он эффективен, насколько ну, вот это в том русле, о котором вы говорите, да, той конструктивной работы.
Я бы не рассказывал об этом законе, потому что это не совсем касается сферы нашего сегодняшнего разговора, это первое, это не совсем как бы входит в... Это более политический как бы вопрос, нежели вопрос для правозащитников. Что касается положительного имиджа, должна быть разработана конкретная программа и стратегия. То, о чем мы говорили еще несколько лет назад, начиная с 2014-2015 года, должна быть стратегия преодоления конфликта. Ее нет на сегодняшний день. Нет ни стратегии, если ситуация остается статус-кво, как она сегодня в течение там, 5 или 10 лет, или меняется в сторону одну или в сторону другую. То есть никакой из этих стратегий нет конкретных, разработанных и с предложенным каким-то государственным, скажем так, финансированием, ресурсным. И это есть проблема на сегодняшний день. Мы видим только военную сторону разрешения конфликта. Но конфликт, он многосторонен. Прежде всего, мы должны думать о людях. То есть вопрос не о, скажем так, том, какие именно села и территории находятся на подконтрольной Украине территории, а сколько людей хотят жить на этой территории. Чем более привлекательным будет украинская территория для всего населения, тем скорее произойдет процесс возврата. Там ведь у нас нет, собственно говоря, если посмотреть, причин для этого конфликта, кроме как извне привнесенных и надуманных. То есть вот то, что создало события 2014 года, так называемые апрель-май, когда были вот эти квазиреферендумы, или как они назывались, там проведены, собственно говоря, народ вышел, или, если это можно сказать, то количество населения, которое голосовало тогда или выступало, откликнувшись на призывы тех, кто начинал вот эти вот события на Донбассе.
Русскую весну, так называемую.
Собственно говоря, из-за недовольства ситуации, в которой они находились тогда, то есть они были доведены до такого состояния, что эта ситуация их не удовлетворяла. Они хотели изменения ситуации. И плюс поманили, ну, скажем так, колбасой, деньгами, которые пахли... пахли российской колбасой и российскими рублями, и они должны были быть в 2-3 раза больше и лучше, и вкуснее, чем, скажем, те, что получали на этой территории. Вот все.
Давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я Донбасс, Украина, Юрий. Короче говоря, я что, о чем хочу сказать? Дело в том, что я регулярно слушаю вашу передачу, и мне вот патриотизм некоторых напоминает псевдопатриотизм. Они вещают, эти люди, от имени Украины, но никогда не говорят, что они имеют в виду. У меня такое впечатление, что они от властных структур под, в различной степени зависимы, потому что...
Алло, говорите, пожалуйста. Какие-то проблемы со связью у нас. Ну, в общем-то, наверное, поняли мой вопрос. Давайте еще послушаем слушателей. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Илья.
Откуда вы?
Донбасс.
Ваш вопрос или реплика?
Вот вы тут говорили за военные преступления. А кто же накажет за Одессу? За Мариуполь, когда в Одессе попалили людей заживо. Вот Коломойский, Туркинов, Яйценюк этот гребаный.
Давайте не оскорблять в прямом эфире. Вопрос тоже поняли. Еще один здесь слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, представьтесь.
Альберт Авдеевка.
Пожалуйста.
Я хотел поддержать... Алло.
Мы вас слышим.
Я хотел поддержать первого звонящего по поводу того, что, значит, те жители, которые проживают на неподконтрольной территории, которые проукраински настроены, они вынуждены скрывать свои мнения и взгляды под страхом расправы. А те, кто проживают на нашей территории, на подконтрольной, те, кто поддерживали эти самые республики, значит, ваш представитель сказал, что их нельзя там привлечь никакой ответственности, хоть у них и такие взгляды. Так как же так получается, что, значит, наши люди там вынуждены скрывать свои взгляды, потому что это небезопасно. А эти, значит, на нашей территории вольготно могут себя чувствовать. Где справедливость?
Спасибо. Вот такие вопросы у нас. Напомню, кто у нас в гостях, потому что говорят, да, спикер. У нас Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, а также руководитель аналитического направления союза Олег Мартыненко. Мы обсуждаем свежий отчет организации о соблюдении прав человека в военном конфликте. Пожалуйста.
Да, я могу начать, наверное, сразу отвечать последнему задающему вопрос, поскольку это я говорил о том, что есть определенные правила и... за что можно, за что нельзя привлекать. Если есть состав преступления, то тогда привлекают. Дело в том, что в Украине действует другая правовая система. Там нет...
Чем в ДНР, вы имеете
в виду? Чем в ДНР, да. Там, я имею в виду, в ДНР нет права вообще. Там установлен фактически режим военной диктатуры с комендантским часом, с ограничением очень жестким всех свобод, которых нет. То есть, ну, попробуйте собраться, вывести там людей на митинг протеста и спокойно уйти с этого митинга или высказывать свое собственное мнение. Но это работает все в Украине. Поэтому, когда сравнивать вот эти вот две стороны, то как бы те, кто находится там, они могут воспользоваться такими правами и свободами, они чувствуют несправедливость.
Ну вот да, да, и вот как раз вот опять же понимаю, слушатель сказал о Мариуполе, об Одессе, да, чувство несправедливости, оно накапливается, и что-то с ним придется вот все-таки делать. И опять же, после теоретического завершения конфликта, да, не факт, что всех виновных в этих преступлениях удастся привлечь к ответственности, как это все повлияет вот вообще на украинский проект, на государство, на настроение в обществе, вот такого накопления несправедливости, связанное с ходом конфликта. Чем дальше, тем больше будет все-таки.
Ну, это вопрос переходного правосудия, так называемого. Он рано или поздно возникает, и он требует своего разрешения. Это не одна страна, и не одни страны проходили через подобную ситуацию. И не всегда это решается в судебном порядке. Это могут быть квазисудебные процедуры, процедуры примирения. Я хочу сказать еще раз, у нас нет какого-то противостояния идеологического, религиозного, языкового, какого-нибудь еще между группами населения на неподконтрольной и подконтрольной территории.
То есть будет
это
проще,
создано
чем
искусственно, совершенно верно. Это не, скажем так, мусульмане и буддисты, когда мы знаем конфликт в Мьянме, да, это не мусульмане и католики или ортодоксальные христиане, которые, мы знаем, конфликт Босния-Герцеговина, там есть вот эти вот религиозные даже основы, которые не позволяют им примириться. Но, возвращаясь к вопросу об Одессе, о Мариуполе.
И о мэрах-сепаратистах.
Ну, это уже другой вопрос. Вопрос об Одессе и Мариуполе стоял о том, что почему не расследуется. Расследуется и расследуется достаточно серьезно. Опять-таки, он звучал немножко с оттенком, как мне кажется, такой, скажем так, окрашенности, что украинская сторона виновата в этом, в этих событиях, которые составляют это преступление в Одессе и в Мариуполе. Я сейчас не берусь оценивать всю эту ситуацию, могу только сказать, что эти расследования, они под пристальным и вниманием и национальных судебных инстанций, и органов расследования, и международных. Поэтому здесь проблем нет, тогда как, когда мы говорим о преступлениях на неподконтрольной территории, о Крыме мы сейчас не говорим, хотя это тоже оккупирована неподконтрольная территория, там невозможно этого произвести. Вот здесь большая проблема и беда. О мэрах-сепаратистах, если есть состав преступления, работают органы дознания, и мы работаем не в качестве обвинителей, у нас немножко другая функция. Мы работаем как раз с нарушениями прав человека и стараемся в каких-то конкретных случаях оказывать влияние на изменение ситуации через судебную защиту, там, где мы можем оказывать юридические консультации, изменение законодательства, возможно, какое-то лоббирование через какие-то акции общественного влияния через медиа и так далее, и так далее. Но это восстановление прав человека. А здесь же наоборот, здесь возникает вопрос, почему не отомстить, не наказать? То есть это не функции правозащитников, я прошу понять.
Сейчас прошу Олега Мартыненко о том, что происходит на подконтрольной территории. Да, тоже очень интересно, где такие болевые точки. Но сначала давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я уже звонил. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Я хотел тому парню, который там позвонил, Одесса, Мариуполь. Ну, во-первых, я хочу ему сказать, нехрен было Мариуполь захвачивать. Получили то, что надо было. А для второго Одесса, там была провокация ультрасов. А кто трогает ультрасов, платит кровью. Если бы так поступили в Донецке, Донецк сегодня был бы под Украиной. И тут говорят, нет доказательств. Доказательств полно. Видео. Видео, когда мэры договаривались с сепаратистом, возили им хавку нам на блокпосты, срывали флаги активисты, так называемых, мэры, которые поддерживали сепаратистов, сегодня они народные депутаты. Это все есть, их за их арестовывали, выпускали. Поэтому, ну, не рассказывайте, что...
Спасибо, вы, спасибо, понятно. Еще слушатели есть? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы слышите нас? К сожалению, какие-то проблемы.
Алло, алло.
А, да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я только что вот вам звонил и хочу вот этому человеку ответить. Когда в Одессе пошли людей, там был правый сектор, Коломойский, который финансировал. И Донбасс никогда теперь не будет Украиной. Это раз и навсегда. И вся Донецкая область не будет никогда Украиной.
Вот
мне лучше российская колбаса, чем ваша европейская колбаса.
Спасибо. Вот так над нашими головами слушатели просто друг с другом общаются. Олег, вот я хотел все-таки вам вопрос задать, да, по поводу подконтрольной территории. Что бы вы сказали по этому поводу? Что происходит, становится лучше или хуже?
Ну, лучше в зоне проведения ОТО, как она официально называется, лучше стала работа цивильно-войскового сотрудничества, которое оперативно приезжает и восстанавливает нарушенные коммуникации и восстанавливает жилые дома поврежденные. Заодно она лучше фиксирует нанесенные повреждения с дальнейшей перспективой получения компенсации, хотя этот механизм плохо разработан, прямо скажу. Лучше стало то, что школьники и Донбасса, и Крыма получили доступ к дистанцированному обучению и могут получать украинский аттестат, но, учитывая перезагруженность учителей, это трудно осуществимо, это большой минус. И на сегодня около 200 тысяч детей в зоне ОРДЛО, они нуждаются в психологической реабилитации из-за того, что были длительное время под обстрелами, были свидетелями убийств, ранений своих близких, посторонних людей, и это все, в общем-то, дает цифру 200 тысяч.
Что Украина для них может сделать?
Ну, Украина, конечно, может сделать весь спектр, только плохо то, что ни реабилитационные услуги в таком объеме, ни переселение из опасных зон не делаются, хотя, конечно, это, в общем-то, обязанность государства переместить мирное население из зоны конфликта либо катаклизма в то безопасное место и дать временное жилье. Те же самые контейнера, которые обычно раскидывает миссия ООН с автономным отоплением и так далее. Но я этого в нашей стране вижу только в точечных вариантах. Глобальная катастрофическая проблема является то, что мы будем или обязаны предпринять в отношении тех людей, которые сейчас работают и служат в ЛНР, ДНР. Это ни много ни мало 420-430 тысяч служащих от учителей, врачей до коммунальных служб и администрации местных. Это порядка 35 военнослужащих так называемых армий ЛНР, ДНР, которые...
Тысяч.
Обязаны предстать перед судом, и мы должны оценить их участие в боевых действиях. Это обязательно должны делать. Это порядка 16-18 тысяч правоохранителей. Это и милиция, и прокуроры, и судьи. Ну, судьи, конечно, не правоохранители, это отдельная ветка, но, тем не менее, это именно общее количество. И все вместе это набегает около полумиллиона людей, которые мы должны провести через более-менее открытое обсуждение, оценку их действий. Часть из них за военные преступления мы должны осудить. Часть из них мы можем, конечно, предоставить им амнистию, но опять-таки в судебном порядке, на основании решения суда. И часть людей мы должны пропустить через некое подобие люстрационные процессы, чтобы не допустить этих людей к занятию властных позиций на протяжении нескольких лет. Но как это сделать так, чтобы не ответственность за преступную деятельность ЛНР не чувствовал каждый житель, вот это большая проблема, потому что может возникнуть впечатление, что Украина ворвется с пылающим мечом правосудия, будет карать всех налево и направо, и тюрьмы переполнятся. И это в мозгу обывателя, обычного жителя, вполне реальная картина.
Да, даже вы вот говорите, да, полмиллиона человек как бы должны будут ответить, это уже звучит, знаете, угрожающе. И у человека появляется вопрос, он работает на каком-то предприятии, да, вот его тоже будут садить за то, что он торгует, не знаю, колбасой, или работает на каком-то заводе, да, или убирает улицы Донецка.
Вот именно, да. И у него действительно может возникнуть такой страх. Поэтому нам сейчас нужна четкая государственная политика, которая четко озвучит наши подходы к тому, как мы будем оценивать действия той или иной категории людей, какие подходы при этом будут использоваться. Мы должны четко говорить о том, что мы будем наказывать только тех, кто виновен в военных преступлениях, ну, либо в общеуголовных преступлениях, потому что уголовный кодекс-то никто не отменял ни в России, ни в ДНР, ни у нас. И это само собой разумеющееся. Но глобальный вопрос, если всех этих людей, полмиллиона, на какое-то время отодвинуть от их должностных обязанностей, откуда мы возьмем полмиллиона, которые заполнят эти рабочие места и будет эффективно осуществлять управление реинтегрированных, освобожденных, как угодно назовите этих областей Донецкой, Луганской области. Мы даже резерва таких трудовых кадров не наберем прямо сейчас. И это большой вопрос тому, будем ли мы готовить следующую генерацию молодежи, которая готова там жить и работать. Увы, к сожалению, нынешняя система вузов предоставляет возможность учиться пока только крымчанам более-менее эффективно, там малое количество из Донецка, Луганска тоже возможно, но приток весьма слабый, потому что люди боятся, люди не верят, и поэтому мы, как Украина, должны четко артикулировать, что мы хотим сделать, чтобы наши шаги были предсказуемы. И люди сами выбирали, как поступать.
Давайте для наших слушателей, вот кратко вы сказали, да, что Украина придет с пылающим мечом правосудия. По вашему ощущению, будет ли так или так все-таки не будет? И ну, Украина, да, выработает все-таки такие здравые какие-то подходы, безэмоциональные. Получится или нет, как вы думаете?
Я думаю, получится, потому что, ну, за этим, во-первых, наблюдает международное сообщество, и нам просто откажут, как сказал слушатель, в европейской колбасе, если мы этого не будем делать. Вот, и дело сделает русская колбаса. Но если мы не будем проводить взвешенные политики, мы просто обречены на продолжающийся конфликт. В итоге мы потеряем население, а это самый ценный ресурс, мы получим пустующие земли. Нам это не нужно, потому что пустующих деревень у нас и так сейчас хватает по всем областям Украины. Поэтому пустующий Донбасс – это ненужное приобретение с точки зрения государственности. И поэтому мы не меньше, чем все остальные, обеспокоены тем, что сейчас проходит в большей степени имитация реформы судебной системы, системы прокуратуры, Министерства внутренних дел. По сути дела, все люди, которые были наняты еще донецкая ветка Януковича на командные должности, они остались там работать. Это тоже большая проблема. Очищение не происходит. Замены кадров происходят крайне медленно. Эти люди не пытаются работать честно, они пытаются просто уйти от ответственности. Но это разные вещи. И мы, как правозащитники, пытаемся способствовать реформам, но, честно, без поддержки кабинета министров президента это неосуществимая задача, да.
Нам нужно закругляться. В общем, главный вывод, с моей точки зрения, да, что там несправедливость есть на оккупированных территориях, в Украине есть несправедливость, да, но та несправедливость, которая есть в Украине, она все-таки такая некая правовая, да, она все-таки демократическая, свойственная для демократических государств, а там так происходит, потому что там по-другому не может просто происходить. Правильно я вас понял?
У нас есть возможность влиять на ситуацию, мы пытаемся это делать, не всегда это получается. Там такой возможности нет.
Спасибо большое. У нас в гостях был исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко и руководитель аналитического направления союза Олег Мартыненко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас давайте полистаем прессу. В сегодняшнем медиаобзоре. Что делать с Донбассом, когда закончится война и почему в ближайшее время Россия не будет применять военные методы гибридной агрессии?
Как победить в войне и что делать потом с Донбассом? Существует несколько мнений по решению проблем региона. Об этом пишет журналист Юрий Макаров для «Украинского тижня». По его словам, многие предпочитают просто отрезать этот регион от Украины. Мол, там живут совковые люмпены, пусть и дальше остаются по ту сторону поребрика. Другая позиция не менее радикальна. После освобождения устроить чистку, организовать тщательную люстрацию. По мнению журналиста, все эти сценарии и множество промежуточных имеют один недостаток. Они не оперативны. На реальность. Однако, как предполагает Юрий Макаров, стоит попробовать тактику маленьких шагов. Начинать, например, реинтеграцию по созданию островков благополучия, крошечных свободных экономических зон с благоприятным налоговым режимом и так постепенно завоевывать граждан. Оккупированные Россией территории украинского Донбасса оказались под полным контролем ФСБ. Это может свидетельствовать об отказе от дальнейшего применения военных методов в гибридной агрессии, по крайней мере, до 18 марта, то есть до выборов президента России. Это утверждает военный обозреватель Юрий Карин, пишет сайт «Апостроф». Зная методы «конторы», отмечает автор, можно предполагать, что для ОРДЛО это значит продолжение разграбления территории под вывеской Курченко и других изменников, ухудшение уровня жизни местного населения и дальнейшее ограничение прав и свобод граждан. Однако до мартовских выборов президента в России обострение конфликта на Донбассе не ожидается. Для дестабилизации ситуации в Украине Кремль будет использовать все пороки украинского общества и институтов власти. Зачем два человека исключительно ради своих личных амбиций так раскачивают ситуацию в стране? Над этим вопросом рассуждает российский обозреватель Аркадий Бабченко, пишет газета по-украински. По мнению Бабченко, если и дальше так будет продолжаться, никакого третьего Майдана не будет. Получится хаос, который с достаточно высокой степенью вероятности может закончиться внутренней войной. Как утверждает автор, войны никогда не объединяют общество, даже самые справедливые. Войны могут общество временно консолидировать против формального врага, но потом неизбежно всегда расслаивают его. Воюющая страна легко начинает воевать и внутри. Воюющая армия намного легче начинает стрелять и внутри. По словам обозревателя, будет хаос. Путин будет как минимум в Харькове. И на этот раз Запад уже сам попросит его об этом.
Окраина счастья. Блокпост, за которым лишь заминированный мост. Дальше уже позиции группировки ЛНР. Метров за 100 до блокпоста стоят несколько магазинчиков. Шашлычная и будочка старенького пса Сэма, охраняющего все это. В таком окружении здесь каждый день работает женщина-продавец в маленьком кафе. Выглядит все это как на краю света. Хотя раньше, до войны, человек поехал бы прямо на мост и уже через 20 минут был бы в Луганске. Счастье было оживленным городом-спутником, с дачами и пляжами на Северском Донце, подойти к которым сейчас нельзя, позиции. О работе почти на линии разграничения, в сюжете Дарьи Куриной.
В маленьком ларьке с несколькими столиками за прилавком работает Валентина Степановна. Продает шашлык, картошку фри, салат и чай с кофе. По самому счастью, уже давно не стреляли, но разрывы и стрелковые регулярно слышны с позиций. О войне здесь напоминают солдаты и постоянно проезжающие мимо БТР и огромные Уралы. Возле кафе будка. Из нее выглядывает мохнатая морда. Это пес Сэм, он здесь теперь за охранника. На той стороне реки, где неподконтрольная территория, у пса умерла хозяйка, и Сэм начал приплывать в счастье. Сначала пытался прибиться на блокпост, но там его обижали местные собаки. Прошлой зимой Сэм в очередной раз переплыл в Северский Донец, но сил вернуться обратно у него уже не было. Местные продавцы соорудили ему будку. И теперь здесь, на краю счастья, Сэм охраняет бистро Валентины Степановны.
Ой, еще лучок отлично. Да, вот картошечки и шашлычка.
А сколько вы за день шашлыков успеваете сделать?
Как спрос. Когда бывает, вот нажарю и не продам. Летом лучше, потому что, ну, больше напитки, там и пиво такое пьют. А тогда что покушать? Ну, летом больше движения, конечно. Таксисты в основном подъезжают, кушают.
А вот военные сюда заходят нечасто, рассказывает Валентина.
Тут ребята хотят вроде бы мяса, по кусочек.
Начинает Валентина Степановна рабочий день в 8 утра. Уже к половине седьмого вечера уходит. Люди в это время не ходят, тем более позиции совсем рядом. Вечером опасно.
Ничего, тихо здесь. Да, ну, летом было, стреляли. Ну, как начинать стрелять, мы быстро отсюда убегаем домой. Хотя оно со всех сторон как начинает гудеть. Мы вот за все это время один раз, как бы поначалу, это ребенок маленький был, но мы с ним ходили. А потом решили, лучше мы будем дома, чем в подвале сидеть.
Работать в бистро Валентина Степановна пришла в 2016 году. После начала военных действий много счастинцев уехало. В городе остались в основном пенсионеры и работники Луганской ТЭС.
Жить-то как-то надо.
Но по сравнению с прошлыми годами город начал оживать, рассказывает Валентина.
Ну, так вот, как бы выделяют средства, вот много на восстановление пошло, много сейчас для детей, вот площадки спортивные.
Хотя раньше, вспоминает женщина, жизнь в счастье кипела, особенно летом.
Северский Донец, река, потом чуть дальше там Айдар, чистое озеро здесь хорошее, зимовое озеро, там очень красивое, там дубы, там вода такая холодная, ну, родниковая все это, ну, прелесть просто. Отдых был летом замечательный.
Мечтает Валентина Степановна о том же, о чем многие жители прифронтовых городов, об окончании войны.
Я мечтаю, чтобы мир был, моим детям было где жить, где работать, ну, в общем, чтобы всем было хорошо.
Рассказывает Валентина, готовя нам в крохотной комнатушке кафе шашлык и чай. За окном сереет, это Восток, и в декабре тут темнеет намного раньше. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Тоді життя твоє – не випадковість, тоді твій день – не сума співпадінь. Якщо душа, немов сторінка повісті, вся з відкриттів і світлих озарінь.
а в серці сум, лише як тінь від крил. А за вікном міста і космодроми, і золотавий галактичний пил приносять срібні літаки додому. А день минає, і не полиша тобі образ розпалених і гострих, якщо святкує вражена душа, і свіжі стріль, і кригалому постріл, і сміх маляти, і на перший бій, якщо святкує, о, ця полюстковість, тоді життя, нехай випадковість, але яка щаслива світеній. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 6 до 11 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете и в самых популярных социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».